Часть вторая. Глава первая. Индийский океан. Началась вторая половина нашего подводного плавания. Первая окончилась трогательной сценой на коралловом кладбище, которая произвела на меня глубокое впечатление. Таким образом, жизнь капитана Немо всецело вращалась в недрах этого необъятного моря, в одной из недоступных бездн которого он приготовил себе могилу. Там ни одно из чудовищ не могло потревожить вечного покоя обитателей Наутилуса, этих друзей, скованных между собой как в жизни, так и в смерти. И ни один человек не потревожит их, как добавил капитан Немо. Всегда то же суровое и неумолимое недоверие к человеческому обществу. Что касается меня, то я далеко не удовлетворялся теми предположениями, которыми довольствовался Консель. Этот славный малый был твердо убежден, что командир Наутилуса – один из неизвестных ученых, который за равнодушие к нему человечества – платит последнему презрением. К тому же для Конселя капитан Немо являлся непонятым гением, утомленным борьбой с неправдою и ложью, который бежал от людей в недоступную им стихию, где не встречал препятствия к удовлетворению своих властных стремлений. Но, по моему мнению, эта гипотеза выясняла только одну сторону характера капитана Немо. И действительно, тайна последней ночи, которую мы провели заключенными в тюрьме, этот непреодолимый сон, эта предосторожность, проявленная капитаном в такой грубой форме, как, например, вырванная из моих рук подзорная труба, когда я осматривал горизонт, а затем эта смертельная рана человека, причиной которой был, по его объяснению, какой-то непонятный толчок, все это наводило меня на новые предположения. Нет, капитан Немо не довольствовался тем, что бежал от людей. Его чудовищный аппарат служил не только для удовлетворения его стремления к свободе, но весьма возможно и к выполнению ужасной мести. В эту минуту ничего для меня не было очевидным. Все было закутано мраком. Только местами пробивался свет, а потому я должен, так сказать, писать под диктовку событий, не анализируя их. К тому же нас ничто не связывало с капитаном Немо. Он прекрасно понимал, что бежать с Наутилуса было невозможно. Мы даже не пленники на слово. Никакие обязательства чести нас не связывают. Но мы заключенные, узники которых только ради вежливости называют гостями. Впрочем, Недленд не оставлял еще надежды возвратить себе свободу. Несомненно, он воспользуется первым благоприятным случаем, который представится. Конечно, я поступил бы так же, как и он, и я не буду сожалеть, что унесу с собой те тайны Наутилуса, которые мне удалось постигнуть благодаря великодушию капитана. Надо же, наконец, решить, достоин ли этот человек ненависти или восхищения? Жертва ли он? Или сам палач? А затем, говоря искренно, прежде чем его покинуть навсегда, я очень желал завершить кругосветное подводное плавание, которое так прекрасно началось. Я страстно желал быть очевидцем всей серии чудесных подводных явлений земного шара. Я хотел видеть то, чего до сих пор никто не видал. Я охотно бы заплатил жизнью за удовлетворение жажды знания. Что же я до сих пор открыл? Ничего. Или почти ничего. И только потому, что мы прошли всего 1500 верст, да и то лишь в Тихом океане. Между тем, я прекрасно знаю, что Наутилус приближается к обитаемым землям. И если представился бы благоприятный случай к бегству, то с моей стороны было бы слишком жестоко жертвовать своими товарищами ради моей страсти к исследованиям. Придется следовать за ними, вероятно, даже указывать путь. Но такой случай представится ли еще раз? Ученый, насильственно лишенный свободы, может дорожить таким случаем ради жажды знания. Но человек, жаждущий свободы, может и не разделять его стремлений. 21 января 1868 года в полдень шкипер по обыкновению явился измерить высоту солнца. Я находился на платформе и, закурив сигару, стал следить за этим процессом. Мне пришлось убедиться, что он не понимает по-французски, так как высказанные вслух мои замечания должны были бы обратить его внимание, между тем он оставался все время равнодушен и нем как рыба. В то время, как он делал свои наблюдения с помощью секстанта, один из матросов Наутилуса, силач, сопровождавший нас в первую экскурсию на острове Креспо, пришел чистить стекло маяка. Я стал рассматривать устройство аппарата, в котором сила света увеличивалась в 100 раз благодаря чечевицеобразным стеклам и их особому расположению. Электрический свет, проходя сквозь эти стекла, значительно возрастал в своей интенсивности. Накаливание углей происходило в безвоздушном пространстве, чем обусловливались равномерность напряжения света и острия углей, между которыми появлялась световая дуга, оставались неизменными, так как самый графит не расходовался.